Trump.
А так нет звания, там, сказать, народный артист Российской Федерации? Нет,
я однокурсник заслуженного артиста.
Хорошо.
И даже, по-моему, ни одного.
Да, Максим Виторган, человек без звания у нас в студии сегодня. Дорогие друзья, напомним номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. У меня тут еще одно дело есть. Пришли сегодня чуть позже того, как начался эфир, пришли билеты из театра ДОК, которые я бы очень хотела вам подарить. Я стараюсь им всегда помогать, этому театру. Поэтому давайте так, я сейчас объявлю, какие у нас спектакли, а вы имейте в виду, и просто там вот в течение нашей передачи можете присылать ваши заявки. Итак, «Болотное дело» – спектакль, который будет показан 28 октября, 8 часов начала. Напомню, сейчас театр ДОК находится по адресу Малый Казённый переулок, это метро Курская. «Болотное дело», я думаю, что наши слушатели знают, что это за история. Это документальный спектакль, посвященный как раз тем, кто осужден по «Болотному делу», и основан он на интервью, разговорах с родными и близкими, ну и, собственно говоря, самими
фигурантами. Этот спектакль, кстати, вошел в шорт-лист какой-то театральной нашей премии.
«Золотой маски», по-моему, он был, да?
Про «Золотую маску» не знаю, по-моему, премия «Театрал».
Да.
Совершенно
театрал,
неожиданно, точно, наряду с какими-то спектаклями больших государственных театров.
Да, вошел. Да, точно. Это «Звезда театрала» называется премия.
Вот, да, точно.
Совершенно верно. Значит, на этот спектакль есть билеты. Дальше. Еще одна работа театра ДОК, тоже нестандартная, называется «Лир Клещ», спектакль, который придумала Варя Фаер, режиссер, а исполнительница единственной главной роли Марина Клещева, я уже представляла ее в нашем эфире, это замечательная сама по себе девушка, женщина, очень яркая, настоящий самородок, поскольку она получила актерское образование в зоне, в лагере, где она сидела, осужденная по уголовной статье, и принимала активное участие в лагерной самодеятельности, стала замечательной артисткой. И сегодня она свободна и работает для вас. Рассказывает вам о своей жизни. «Лир Клещ», 29 октября. Ну и еще один спектакль, который тоже, как мне представляется, очень интересный для тех, кто интересуется и театром, и жизнью. Спектакль называется «Вне театра. А что, если я не буду?» 3 ноября, 8 часов, в театре ДОК. Это работа, которую придумала Настя Потлай. Худрук этой постановки сам Михаил Угаров, руководитель проекта, художественный руководитель театра ДОК. А о чем он? О том, как артисты воспринимают свою профессию, как они с ней пытаются расстаться, да не могут, отдирают от себя, как кожу, да не получается. Вот об этом этот спектакль 3 ноября. Так что, дорогие друзья, милости просим, на СМС присылайте ваши заявочки +7 985 970 45 45. Вот, пожалуй, я и начну разговор с Максимом Виторганом с этой темой. Была попытка расстаться с профессией когда-нибудь?
Нет, ну когда-то сказать, была, вы знаете, когда-то была, это было давно очень. После окончания института я попал в театр, в который мечтал попасть. Это был Московский театр юного зрителя, Кьяновский и Гинкасу. Вот. И проработав там какую-то там пару лет. Вот. Как-то, несмотря на то, что я вырос в театральной семье, родителям моим удалось невольно сохранить розовые очки на моих глазах по отношению к театру, я имею в виду. Вот. И как-то вот эта вот жизнь в настоящем театре и с реалиями вокруг, а не теорией о нем, вот, она каким-то образом, значит, в общем, сильно ударила меня по голове. Вот. Был какой-то короткий период разочарования. Но они даже, скорее, были больше не профессионально, а человеческие, но и профессионально,
это
наверное,
90-е,
тоже.
Наверное, годы, да?
Это, наверное, надо считать 90-й, там, какой-нибудь 5-й, 96-й год. Вот. И я решил не то чтобы уйти, но я решил заняться чем-то еще. Вот, и я поступил, тогда была создана такая мастерская рекламного искусства Юрия Грымова.
Да, да, да.
А, вот, надо сказать, что Грымов тогда был человеком, может быть, и там не слишком образованным, и не слишком высокой культуры, но при этом очень живым и очень деятельным. И он, ему удалось собрать вокруг себя совершенно очень мощную команду педагогическую. Там, я не знаю, там режиссуру у меня вел, например, Хотиненко. Ни много, ни мало, да. Там масса было замечательных, достойных людей. Вот. Но в тот момент, когда я поступил в эту рекламную, в мастерскую рекламного искусства, вышло распределение в театре спектакля «Гроза», в котором я был назначен на роль Бориса. И я, обучение там как бы шло каждый день и так далее. И я пришел к Генрике Наумовне Яновской. Я считал, что мы... Ну, я был молод и горячий. Я считал, что мы тратим впустую очень много времени на репетициях, что все время какие-то задержки, опоздания, невозможно ничего запланировать, mm-hmm. ничего невозможно сделать. Вот, и я сказал, что Генрике Наумовне так и так. В общем, я поступил учиться, и я могу репетировать вот тогда, тогда и тогда.
Что она ответила?
Вот, она ответила, я не помню, что конкретно она ответила, но на мою роль был назначен другой артист. Вот, а я стал приходить на репетиции просто вот когда мог. И так я в течение достаточно долгого времени очень долго сидел на репетициях. Просто сидел и все. Вот. Потом я стал вдруг выходить на сценах, там, подыгрывать какие-то... Знаете, там я играл какого-то... Ну, репетиции, разные пробы, разные... Да, режиссер работает, придумывает какого-то человека, значит, при доме Кабановой, у которого так вот все время тряслась голова. Вот. И он, в общем, молчал все время. Он только смотрел на все происходящее вокруг. Вот. Потом эти роли... Не осталось спектакля. И вот так вот я приходил на репетиции. Вот мою роль репетировал другой артист. Потом настал момент, когда... Ну, я был готов, я как бы все знал. Вот, и настал момент спустя много-много времени, то есть, я не знаю, там несколько месяцев репетиции. Уже репетировали на сцене они. Вот, когда Эра Зиганшина, которая исполняла роль, значит, Кабанихи, вот, в какой-то момент где-то Генрика Наумовна объявила перерыв, что-то там не клеилось, не получалось, в том числе у артиста, который исполнял роль Бориса, она объявила перерыв, Зиганшина, значит, подошла к ней и сказала, ну, хватит, ну, дай ему, дай выйдет парень, пусть попробует, что, все равно не получается ничего, пусть этот выйдет. Вот, и вот так вот я вышел обратно на сцену и уже...
Остался в премьере.
Да, и уже, в общем, играл эту роль до того момента, пока не ушел из театра. Вот, это был такой момент, когда я как-то пытался, но это был момент короткий, и с тех пор его никогда не было, наоборот, я все крепче, все ближе, пока что это, в общем, из больших вещей, вот такая вот единственная незыблемая вещь, которая вызывает у меня постоянный интерес, охоту и жажду, да, да.
Ну, я могу сказать, что, конечно же, как мне кажется, у Максима Виторгана сейчас какая-то очень хорошая половина жизни пошла, да.
Вы знаете, сам что... должен сказать вам, что я вот сегодня шел, когда к вам на эфир, и честно говоря, сам себе я сейчас напоминаю алюминиевую кастрюлю из столовки пионерского лагеря, которая, знаете, ко дну там пригорела какая-то тушеная капуста. Вот. И, в общем, ее можно еще поскрести и что-то отскрести там, но то, что отскребешь, все равно будет невкусно.
Нет, это неправда, потому что все-таки театр вещь такая, это же на конвейер ее не поставишь. Просто я смотрю, там что-то за последнее время было сделано. Но много работа с Владимиром Мирзоевым.
Ну, немного,
да?
Две,
да, это...
Две и киноработы у нас теперь есть.
Вот, «Вишневый сад» и «Пинтер»,
да,
«Возвращение домой», да?
Да.
Ну, не знаю, мне кажется, что это хорошо. Почему?
Да нет, нет, я когда про кастрюлю говорил, я говорил не про театр, а исключительно человеческие самоощущения такое, понимаете? Я, по-моему, все больше превращаюсь в собаку. Вот, потому что у меня такое ощущение, что я все, что я смотрю на все, все понимаю, но говорить уже не могу. Я, знаете, я раньше приходил когда вот на радиоэфир, может быть, даже к вам, и вот тут вот часы напротив висят, и я думал, господи, час радиоэфира, ну, понятно, там минус реклама, минус еще что-то, сейчас надо собраться и успеть, быстро-быстро успеть все сказать, что я хочу сказать. А сейчас я смотрю на эти, вот там вот 14-18, я понимаю, что нам до 3 часов сидеть уже, а я, в общем, все уже сказал.
Ну, знаете что? Я знаю, во-первых, что надо сделать. Я знаю, у нас есть любимые развлечения для таких гостей, да, значит, рефлексирующих. Значит, смотрите, наши слушатели сейчас будут предлагать вам роли.
Опа.
Мы любим очень заказывать, дорогие друзья. Вот перед вами сидит артист без звания, но с большим сердцем. Максим Виторган. Посмотрите, вспомните, вы же наверняка знаете этого артиста. Он достоин больших ролей. Давайте предложим ему роль. Вот в какой роли вы сегодня видите Максима Виторгана, который в таком состоянии достаточно тяжелом находится?
Могли ли вы, да? придумать что-то хуже?
Кастрюля, собака. Что это такое? Откуда все взялось-то?
Послушайте, я принц рефлексии. Я еще не король, но уже принц.
Так что, дорогие друзья, внимание, на СМС +7 985 970 45 45, какую роль для Максима Виторгана вы могли бы предложить вот именно сейчас, вот в том состоянии, в котором он сейчас находится.
Да, что ему больше всего будет? Приходите в нашу грустную развлекательную передачу.
Максим, я хотела вас еще, конечно, порадовать, но посмотрела вопросы, которые пришли до начала программы, я просто была в шоке.
Что такое? Давайте самые.
Нет, они, я не буду их цитировать, потому что это главное при том, что наш модератор уже там поработал, уже почистил самый кошмар, но все равно, все, что пишут, это просто уму непостижимое, я просто в шоке.
Послушайте, давайте могу себе представить, не выступать с оценочными суждениями.
Почему, скажите мне, пожалуйста, вот это вот это состояние, что вам все время приходится защищаться, это действительно так? Сейчас. Вот много негатива за последнее время обрушилось на вашу голову. За все.
Знаете,
за все. За фамилию, за жену, за позицию, за все на свете.
Не, я должен вам сказать, что, может быть, был такой какой-то короткий момент, потому что, конечно, мы не можем себе представить. Я вроде и до этого был каким-то там более-менее публичным человеком, до женитьбы, я имею в виду, своей. Вот, и, в общем, и наслушался в своей жизни и про блаты, еще про что-то и так далее, в общем, достаточно. Но уровень, конечно, публичности Ксении Анатольевны, вот, и что, и какое количество людей считает нужным по этому поводу, так или иначе высказаться, это я даже сейчас не беру в расчет. Вот, это мы даже с вами себе представить не можем, конечно. Поэтому это, конечно, в первые месяцы на меня обрушилось. Я немножко, значит, побитый обломками. Вот, это все как-то из-под них выкарабкался, но сейчас я уже совершенно спокойно к этому отношусь. Более того, сама Ксюша научила относиться меня к этому...
С иронией.
Даже нет, не с иронией, с пониманием. Угу. С пониманием. Это не вызывает меня... Я резко реагирую на какую-то, там, скажем, беспардонность, да, предположим. Но когда человек уже вот переходит некую грань, когда он уже просто не то, что прикрывает свою беспардонность чем-то, а когда он начинает просто берет лопату в руки и начинает забрасывать дерьмом, то это дерьмо, оно в меня не попадает. Потому что я понимаю, что это человеку для чего-то нужно. Вот. Он таким образом, я не знаю, там как-то приподнимает свою самооценку. Я не знаю, какие свои проблемы он решает. Я не хочу в эту кухню лезть. Вот ему хорошо от того, что он это дерьмо вывалит. И бог с ним. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Понимаете?
А вы это связываете вот с чем? С конкретным отношением к конкретному человеку, я имею в виду Ксению?
Послушайте,
да?
мы...
Или это вообще такая вот уже звенья одной цепи, как принято говорить?
Послушайте, но мы молоды относительно.
Да уж.
Здоровы относительно. Успешны, безусловно, красивы абсолютно, вот, в общем, достаточно богаты. Что вы хотите, чтобы люди по отношению к нам чувствовали? Ну, как бы, ну что вы хотите от людей? Люди есть люди. Ну, как бы, они есть разные.
Этим объясняете, такой классовой ненавистью?
Ну, и этим-то... Это не классовая даже. Это, может быть, вполне себе такая человеческая уязвленность. Это не классовая. Потом, послушайте, давайте не переоценивать это тоже. Мы ходим по улицам, мы общаемся с людьми.
Никто не бросается.
Мы ездим по разным городам. Люди подходят к нам с тем, чтобы пожать руку. понимаете, и слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не надо подходить к нам с другим. Вот, но как бы мы не варимся в этом дерьме, оно существует где-то параллельно с нами, как бы оно для чего-то людям нужно. Понятно, что сейчас много сил, времени, денег потрачено на то, чтобы играть на самых низменных человеческих качествах и их возбудить. Это бывают такие периоды временные в жизни общества. Ну, понятно, что это люди в этом смысле слабые, ими легко манипулировать. Вот. Их легко, значительно легче. Это, между прочим, касается, я вам должен сказать, ни в коем случае не исключая и нас с вами, потому что нам с вами тяжело не вступить в эту войну, да, не кидать дерьмом в ответ. А это, да, как не становиться частью этой войны. Угу. Это сложно, это очень тяжело. Я по себе сужу, по крайней мере. Вот. А тем не менее, себя надо блюсти в этом и не быть тем, чем в тебя кидают.
Нет, это все понятно, да. Но мне просто важно, да, я прекрасно понимаю, что это общее состояние сегодня, в атмосфере это все витает. По-другому невозможно выстраивать свои отношения с миром. Только так, только вот на таком языке.
Ну, вы знаете, я стараюсь этого не делать. Меня время от времени, конечно, перемыкает, и я как-то срываюсь. Угу. Вот, но, в общем, надо себе не позволять этого делать, потому что противостоять этому, это значит не быть таким, а не быть другим просто с другим знаком, да, там один минус, другой плюс. И вот эти вот две одинаковые волны друг в друга, значит, кидает вот тем, чем кидает. Противостоять этому, это быть другим. Вот вы вспоминали сегодня спектакль «Мирзоевский. Возвращение домой». Вот я там играю человека, который попытался из этого архаичного, патриархального, тоталитарного общества, вот этой вот семьи одной, вырваться. Он для этого уехал в другую страну, в Америку. Он попытался построить как-то по-другому свою жизнь. И в итоге пришел к тому, что он построил себе абсолютно зеркальную жизнь по отношению к собственному отцу, от которого он так пытался освободиться. Понимаете? Да, в другой стране, на другом континенте, в Америке, в других обстоятельствах, будучи не мясником, как его отец, а доктором философии. Вот. И все равно он построил себе вот этот вот ген, или как его назвать, я не знаю, что вот это вот зерно. Вот ему нельзя давать прорастать, потому что потом оно пускает корни, и от него не освободиться уже. Это, собственно, самая сложная задача, на мой взгляд.
Вот в отношении Владимира Мирзоева, с которым вы, как сказали, две работы сделали и в кино. Это,
да. Владимир Владимирович снял «Петрушку». Да. Вообще в каких-то удивительных, я бы назвал это, домашних условиях.
Хочу напомнить, что «Петрушка» получился, дай бог, что все было.
Нет, произошел производственный процесс.
Это был краудфандинг, что это было деньги, которые собирались, что называется,
всем миром.
Да, я знаю, что театр «Кураж» в Атриуме на Курской практически безвозмездно предоставил возможность работать, снимать этот фильм в своих помещениях. Это такой опыт новый совсем.
Ну да, это все больше и больше имеет место быть. Вот все вот эти вот сборы денег не со спонсоров, да, давайте, наверное, надо пояснить это, да, не со спонсоров, а это объявляется вот такой вот сбор денег на проект. За это люди получают. Вот сегодня, например, я после спектакля поеду на так называемую шапку как раз сегодня вот этого фильма, да, где будут люди, которые в том числе там дали какие-то деньги, и за эти свои деньги они там купили в том числе себе право, там, то есть они получают какие-то, да, там встречи с артистами, я не знаю, или там какие-то там книгу стихов Владимира Мирзоева. Ну, то есть какие-то
лоты.
Да,
какие-то
какие-то лоты, наверное, в большинстве случаев такие, ну, вполне себе просто номинальные такие. Вот. Но это не спонсоры, не банкиры какие-то, это просто вот люди, которые на там, планете Ру вот это вот решили поучаствовать. Так, я сам участвовал, знаете, в чем? В фильме, господи, как он назывался, Миша Сигала, кино про Алексеева. Кино про Алексеева, да, я просто там заплатил какую-то сумму денег, я не помню какую, там, не знаю, там, 1000 рублей, я не помню. Вот, и мне действительно, и Миша даже ничего об этом не знал, вот, и мне пришло через какое-то время, значит, благодарность и листок раскадровки Сигала, там какой-то сцены из этого, у меня теперь есть подписанный Сигалом листок раскадровки.
Это, кстати, очень популярный сегодня способ осуществления каких-то творческих проектов, потому что вот тот же театр Док, с которого мы начали, он тоже объявлял, это даже нельзя сказать, что это мы встречались с Планетой Ру, у нас была отдельная программа про краудфандинг, это очень интересная вещь, потому что она воспитывает не то, что мы там с протянутой рукой ходим, дайте нам на спектакль.
Нет, ты голосуешь рублем за то, что ты хочешь видеть.
Да. Да, тебе дается возможность участвовать в этом проекте. Ты его вместе с актерами, в данном случае с режиссером, ты вместе участвуешь вместе с ними. Это очень важный момент.
Я всегда говорю, что обращайте внимание на то, за что с вас просят деньги, а за что с вас денег не просят. Вот за то, за что с вас денег не просят, это значит, кому-то очень нужно, чтобы вы это получили любым способом, пусть даже бесплатно.
Ну вот, кстати, сейчас вышел в прокат фильм Ромы Либерова «Сохрани мою речь» о Мандельштаме. Это тоже результат работы краудфандинга. Тоже люди активно принимали участие в создании этой работы.
А вот Первый канал, например, ничего не собирает в краудфандинге. Вообще просто сам приходит к вам в дом, сам заходит, широким экраном, и 24 часа в сутки вам вещает. Почему?
Бесплатно.
Бесплатно. Потому что кому-то это нужно.
Неожиданный поворот. У нас сейчас выпуск новостей, а потом мы продолжим. Напомню, на студии Максим Битарга.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Максим Битарган. Я сейчас назову быстренько наших победителей, которые идут в театр ДОК. Спасибо за то, что оперативно откликнулись. Значит, на Лир Клещ у нас идет Алексей, телефон 995, первые три цифры. На Болотное дело Елена, телефон 578. И на спектакль вне театра Ирина, телефон 547. Спасибо большое. Значит, огромное количество ролей. Отсюда уйдет Витарган окрыленным.
Да,
у нас начнется новая жизнь.
Интересно, ну-ка, давай.
Да.
Вот это интересно. Что мы все?
Ну, прям читай подряд.
Я бы хотел пригласить только сейчас, пожалуйста, к радиоприемникам Олега Павловича Табакова, Марка Анатольевича Захарова и руководителей всех московских театров. Итак, слушаем внимательно.
Митя Карамазов.
Мити именно.
Угу. Ну, можно еще, не знаю. Может быть, еще можно.
А программа, напомните, называется «Дифирамб». Сначала рассказали, что люди списали кучу какого-то чего-то до программы.
«Барон», предлагает Дмитрий. Прекрасно. «Барон» или «Сатин». Мне нравится и то, и другое. «Собакевич», Пьер Безухов, Борис Годунов. Татьяна из Екатеринбурга предлагает.
Ну, такой букет. Неожиданное сочетание.
Ирина,
да. И Пьер Безухов.
Ирина из Москвы. Зилов в «Утиной охоте». Я думаю, что да, самое время. Максим – думающий актер. Ему подойдет роль Астрова, считает Ольга. Гамлета предлагают.
С Гамлета я начал. Причем в оригинале, понимаете, еще в школе.
Да, правда? На английском театре?
Ну, я, собственно, собирался быть либо журналистом, понимаете, либо
дипломатом,
да. Стал артистом, потому что Гамлет сыграл на английском языке. Такая незадача.
Максим Битарган, я им восхищаюсь, пишет Татьяна из Оренбурга. Вижу его в ролях Раскольникова, Обломова.
Раскольникова? Да. Неожиданно.
Господин Журден, мещанин в дворянстве. Войницкий, дядя Ваня. Хлестаков. Ну, как-то, может быть, наверное, можно еще, черт его знает. Если Мирзоев поставит, то можно. Так, Остап Бендер. И, кстати, про Остапа Бендера очень многие говорят. Вот эта роль, которая повторяется. Здесь очень многие предлагают именно Остапа Бендера сейчас. Да, почему нет? Почему странно?
Ну, потому что вот мне, по моим ощущениям, совсем нет.
Вот, и очень много... неожиданно от подколесен в женитьбе. И так мы можем тут сказать, что это уже практически сыграно играется. Да, в эти минуты. Действительно, это работа, которая на меня, например, произвела совершенно невероятное впечатление. Она неожиданная. Это спектакль
Филиппа Григоряна, да, в театре «Нация», да.
Максим играет действительно подколесина.
Очень для меня спектакль такой очень непросто мне давшийся. И, в общем, первый, на самом деле, опыт моей работы вот в таком театре. Я не знаю, тут вы должны мне скорее подсказать, как правильно его назвать.
Даже не знаю, что это такое по жанру.
Вот. Но, конечно, мы с Филиппом в этом смысле совершенно с разных сторон заходим, и он как-то мыслит такими завершенными картинками, и все, картинка в целом у него говорит больше, чем вот я, взращенный на традициях русского драматического театра, вот эта вот петелька-крючочек, вот это все, разбор образа и так далее, вот, и нам было непросто. Непросто. И выпускал я этот спектакль очень тяжело. Вот, и, в общем, по моим ощущениям, выпускали мы его не готовым. Поэтому зрителям первых 3-4 спектаклей я бы рекомендовал сходить еще раз, потому что сейчас он обрел некую закон. Он не стал другим, это остался тот же спектакль Григоряна в выбранном им жанре, в выбранном способе
за жанр,
существования.
Да, у нас это, мы внутри это называем театр галлюциногенов. Такого, да. Но он, я даже не знаю, что это такое. Это Лубок, это какой-то трэш.
Нет, ну я имею в виду жанр даже вот отсюда, с моей точки зрения, изнутри. Это такой театр представления, наверное,
Безусловно, это зрелище, прежде всего.
Так его назвать. И я к нему, в общем, достаточно долго пристраивался, но сейчас уже научился получать удовольствие и, в общем, жду не дождусь спектакля. И вообще должен сказать, что у меня в репертуаре так было практически всегда с тех пор, как я ушел из репертуарного театра, что я играю спектакли, которые мне действительно нравятся. Вот. И если там про кино, например, я могу там жаловаться... Вопрос не в том, что даже жаловаться или не жаловаться, а вопрос в том, что есть какие-то вещи, которые я не могу отстаивать и защищать, потому что они мне и самому не очень нравятся и так далее, то вот в театре моя душа совершенно спокойна и чиста. Вот, потому что я с удовольствием... Мы играем спектакль «Ближе» с Викой Исаковой, Женей Стычкиным и Агнией Кузнецовой в постановке Володи Агеева, которого уже нет в живых, к сожалению. Сколько там мы играем? 6 лет. И вот мы играли там недавно его, и сидим после спектакля, что-то разговариваем. И говорит, надо же, как удивительно, он может идти там хуже, лучше проходить спектакль, но он абсолютно какой-то... Его интересно играть каждый раз. Он абсолютно живой, абсолютно такой какой-то дышащий, прям с большим моего воодушевлением и удовольствием играю.
Ну, а «Женитьбу» я как раз не согласна с Максимом. Я этот спектакль смотрела буквально вот первые показы, и мы с Ирой Петровской ходили. Я всем еще на ней проверяю, поскольку она человек такой вот, зритель очень такой вот открытый.
Нет, но вы не на самых первых были, что правильно.
Просто это было здорово. Это здорово, и опять же не могу не сказать, что меня там совершенно поразила Ксения Собчак, которая там играет большую роль свадьбы. И, не знаю, я считаю, что многие драматические актрисы могли бы и посмотреть, и кое-чему поучиться, как правильно существовать в предложенном рисунке.
Это,
это очень сложно,
это
чтобы
правда.
Это было убедительно, чтобы это было органично, чтобы ты не чувствовал себя куском дерьма просто, который здесь валяется, его перетаскивают с места на место. Это, конечно, молодцы. Все, там и характер виден, и все. Там вообще все так работают. На такой смеси, такого отчаяния, абсолютной наглости актерской. И это режиссеру просто большой привет за это. Молодцы. А публика, кстати, как вообще воспринимает?
Вы знаете, поначалу было непросто. Мы видели, что какие-то люди уходили. То есть это было таким достаточно массовым явлением, если можно так сказать. То есть это было заметным явлением. Вот. Но я еще раз говорю, он был выпущен не совсем готовым. Он был недостроен ритмически, еще не доведен Филиппом до вот правильной кондиции. А сейчас уже, ну, то есть, это наверняка кто-то уходит, потому что ну, это нормально, но кто-то не воспринимает. Кто-то не воспринимает такой театр совсем. В этом само по себе нет ничего.
Вот я
страшного.
Не могу про это не спросить, Максим. Да. Поскольку вот за последние
годы. Но, извините, я договорю просто, потому что, чтобы не осталось по Штирлицу, что остается последним, но принимают его сейчас очень тепло, горячо, да, кричат и хлопают в конце, и, в общем, и реагируют по ходу.
Собственно, я продолжаю эту тему, уже отталкиваюсь я в том числе от этого спектакля, непростого для такого вот консервативного сознания зрительского. А те вызовы, с которыми столкнулся театр вот за последние годы, именно в нашей стране, да, вот эта попытка в это его вновь его вернуть, в это ложе под названием духовности, воспитания и приличий, вот здесь каким образом этому противостоять, и как вы считаете, зритель вот на какой стороне здесь, вот в этом споре между авангардизмом и свободой творчества, и консерватизмом, такой кондовостью?
Вы понимаете, дело в том, что когда вы спрашиваете, на какой стороне зритель, у меня есть ответ на этот вопрос. Зритель со всех сторон. Мы окружены, понимаете? Мы окружены. Да нет, мне кажется, что, послушайте, ну, решило государство, там, предположим, хотя я, в общем, не считаю, что оно так решило. Это просто такая машина запущена, которая сама по себе начинает воспроизводить вот эти вот механизмы. Они, может, и не нужны никому, знаете. Но я в этом смысле относительно спокоен вот в каком ключе. Понимаете, художник всегда, как бы это сказать, переиграет чиновника. Понимаете, у чиновника есть один инструмент – запретить. Это все, что может сделать чиновник. Он может запретить. Вот я сделал – закрыть. Ну, хорошо, я сделаю так. У нас же есть опыт советского театра, куда стояли ночами очереди, потому что люди хотели читать между строк, куда ходили, где люди учились. Конечно, зритель вот того советского театра, именно зритель, я хочу сказать, конечно, он был значительно более продвинутый, что ли, говоря современным языком, потому что он многое умел, в отличие там, от зрителя сегодняшнего, который привык к тому, что информация в него просто затекает сама. Он ее никак не переживает. Ее так много, что она просто в него сама затекает. Тот зритель умел ее доставать, умел ее читать и так далее. Ну, так придет к этому опять. Придет опять к этому... Тут, понимаете, тут лишь бы людей не убивали, понимаете, не сажали, не калечили судьбы. Это значительно более важная, как мне кажется, проблема, нежели проблема взаимоотношения чиновника и художника в театре.
Здесь можно справиться, да?
Да, ну мы придумаем что-нибудь. Мы найдем все равно вот с этим зрителем, которым мы окружены. Понимаете, каждый найдет свое шоу. Понимаете, каждый выберет что-то свое. Ну, понимаете, вот у меня, например, там сложная история взаимоотношений там с Богомоловым, с Костей. С его спектаклями, я имею в виду. Вот. Там, я когда-то какие-то его спектакли мне очень нравились. Потом я как-то потерял с ними внутреннюю связь. Я как-то вот уже, в общем, я продолжаю ходить на его спектакль, но вот такого соединения у меня с ними нету. Как-то немножко...
Нет, с чем связано? С какими-то человеческими несовпадениями?
Нет. Или человеческими? Нет, с какими-то эстетическими, с какими-то театральными ощущениями, с тем направлением, которым он занимается, с тем, как он в нем этим занимается и так далее. Но сейчас я потерял мысль, что я хотел сказать. Но при этом, как вам сказать, при этом мы же видим, что там зрители ломятся на его спектакли. И пусть там какая-то большая часть уходит с них потом. Ну и что? Есть и интерес, и востребованность есть. Да? Мне кажется, что тут... дяденьки-чиновники должны точно знать, что уже история такая. Ну, посмотрите, кого мы помним из аппарата Министерства культуры Советского Союза.
Фурцеву.
Фурцеву у нас возникает, потому что уж очень яркая была где-то. А кто был министром культуры на излете Советского Союза? ну, таком вот, вот перед 85-м годом.
Другое, мы же говорим не о тех, их-то и не надо помнить, а вот какое количество судеб и жизни они загубили, и творческих людей задавили, какое количество. Вот там действительно кладбище.
Но с другой стороны, понимаете, а...
Мы что, опять так хотим?
Нет, так мы не хотим, конечно. Если мы говорим о том, чего мы не хотим, чего мы хотим и чего мы не хотим, мы хотим, чтобы оставили в покое и дали жить всем.
Вот когда был суд над этим несчастным Тангейзером и Тимофеем Кулябиным, я в ужасе смотрела на то, что происходит с молодым человеком. Я думала, они его сейчас заломают, просто сломают его совсем.
Это опасность такая есть, но мне кажется, что в итоге, знаете, как счет на табло, и в итоге мы уже можем спокойно говорить о том, что Тимофей Кулябин не только сохранил себя, но, пожалуй, что и это придало ему определенный рост. Извините.
Кирилл Серебренников, который работает в Гоголь-центре, я тоже с ужасом себе представляю, вообще в какой атмосфере люди вынуждены трудиться сейчас.
Слушай, это
каждое
ужасно,
утро,
конечно,
ты открываешь газету, включаешь телевизор там какого-нибудь условного Киселева, и тебя везде по башке бьют, и всем рассказывают, какая ты тварь, да? И какой ты здесь вот народный хлеб ешь, да?
А зрителю
и
в зале...
гадишь всем.
А зритель в зале сидит, зритель в зале дышит вместе с артистами на сцене в этом самом Гоголь-центре.
Ну, неправильно.
Дышит так, как никогда в театре Гоголя не дышал. Да. Давайте будем честны. Театр Гоголя всегда находился на периферии театральной Москвы, насколько я знаю. Не обидятся на меня люди, которые там работали.
Ну, кстати, они там прекрасно сейчас работают, многие из той труппы театральной Гоголя.
Вот, а сейчас стало таким знаковым, заметным местом. Ну, послушай, ну, как только... Ну, уже понятно, условия такие. Как только ты становишься заметным местом, тебя начинают долбить. Так или иначе. Это нормальная советская философия — не высовываться, уравниловки и так далее, и так далее. Ну, мы к ней, к сожалению, возвращаемся. Ну, давайте еще раз сходим по этому пути. Ну, результат-то будет тот же. Ну, да, мы останемся потерянным поколением.
Я боюсь, что результат будет другой. Все-таки сейчас время совсем по-другому выстраивается. Даже сравнить с журналистикой. Ведь обратите внимание, что люди встраиваются, молодые, они готовы работать не так.
Это мы на таком этапе просто находимся. Смотрите, результат будет точно такой же. Более того, он будет быстрее, просто за счет того, что еще ускорилась жизнь. И никакого результата, другого результата, эта система взаимоотношений дать не может. Никакого. Эта система взаимоотношений приведет к такому результату. И все. Эта машина так работает.
Тут... Она только такие детали может.
Да, она производит только такие детали. Поэтому тут игра с известным результатом, в общем. Я говорю в самом широком смысле этого слова. Понимаете, не развивается мир по указу ЦК КПСС. Он развивается своим чередом. А ЦК КПСС становится архаичной организацией, которые, вы можете держать натянутыми вожжи, но они все равно рано или поздно лопнут, потому что мир-то идет дальше, понимаете? Поэтому, мне жалко вот именно вот этого, знаете, впустую потраченного времени с известным результатом, бездарно потраченного. Если мы еще не знали, понимаете, если мы с вами жили там в начале того века, 20-го, то мы, скорее всего, с вами бы яростно поддерживали, например, вполне допуская это, Октябрьскую революцию. Мы бы были воодушевлены теми переменами, которые она якобы нам несет.
Я этого не знаю, я так не могу.
Я вполне это допускаю. Но у нас же есть уже опыт прожитых лет. Но мы-то уже знаем, к чему это приводит. Поэтому, что уж нам воодушевляться-то? К сожалению, мы с вами, нас с вами, жаль, в эту пору прекрасно, но результат все равно будет такой. Понимаете, не будет никакого...
А почему это понимаете вы, а большинство людей этого не понимает? Или не
я
понимает?
Не знаю, большинство или не большинство. Чего вы взяли, что большинство? Большинство людей не думает.
90% у него уже.
Большинство людей не думает. Большинство людей думает о другом. Большинство людей на эти темы не задумывается. Не задумывается, значит... что делать? Ну, так и будет.
Я сейчас на вас смотрю, вспомнила, как эти знаменитые эти плакаты, которые вывешивали у нас на Новом Арбате, на Доме книги с портретами пятой колонны. И там, значит, был один, просто напомню нашим слушателям, там был тоже один плакат, на котором был в том числе и Максим Виторган. Там написано там про каждого. Этот там вот то-то и то-то декларирует, этот то-то и то-то говорит, этот защищает тех-то и тех-то, этот, значит, защищает тех-то. А Виторган лайкает, расшаривает.
Причем пост Богомолова.
Да. Ну вот, а эта часть жизни, она как-то для вас существенна, вот этого высказывания?
Вы знаете...
По текущему моменту?
Не хочу я не особо... Я бы не пришел вообще на радио, мне просто вот вам лично, конкретно вам, человеку, с которым у меня самое большое количество общих друзей в Фейсбуке, я тут недавно узнал.
Правда?
Да. Вот, просто было неудобно...
У нас общество аккумулируется журналисткой.
Ну да, неудобно было отказать, понимаете? Я не чувствую за собой ни сил, ни возможности в этом смысле быть каким-то рупором, вожаком или как там это еще назвать. Не хочу никого переубеждать ни в чем. Нету у меня этого запала, который, может быть, был там года 3 назад. Как-то я в этом смысле подустал, честно говоря. Вот. И,
тогда тоже ведь не было же амбиций политических, это было бы смешно.
Нет, политических не было. Ну, казалось, что как-то можно до чего-то достучаться. И, кстати, наверняка можно. Просто мне не хватает объема личности и силы характера для того, чтобы продолжать это делать. Я не хочу этому посвящать всю свою жизнь. Вот. Я гулял тут по прекрасным, красивым улицам Вены вчера еще, солнечным, как назло. Вот. И чувствовал себя прекрасно. И да, я бы не хотел потерять эту возможность. Она является для меня очень важной.
Но жертвовать ее тоже.
Очень важной. Да, но уровень жертв тоже у меня, на который я готов идти, тоже, в общем, не слишком высок, честно говоря. Вот, поэтому, ну, просто надо, как вам сказать, вот мы сейчас с вами разговариваем здесь, а там вот слушатели нас слушают, а люди, арестованные 3 года назад, досиживают свои сроки по болотному делу, например. Или в эту самую минуту, а там Олег Навальный сидит в, как это называется, в карцере или ШИЗО. Как, в ШИЗО, да. И еще это у Олега Навального есть имя, а есть еще масса людей, у которых мы, чьи имена мы не знаем, понимаете? А пожилому достаточно человеку, который вчера вышел с плакатом постоять в центре Москвы у сердца нашей Родины на Красной площади, устроили ожог глаз, плеснув в него какой-то жидкостью. Это же не случайные прохожие устроили, это же люди принесли с собой эту жидкость. Одинокий человек один стоял с плакатиком каким-то. Вот это все происходит, пока мы едим, ходим в театр, спим и так далее, и так далее.
И как это совместить?
Я не знаю.
Вот для себя это как
не знаю. Я трусливо прячу голову в плечи. Я не знаю, как. По идее, надо было выйти на улицу и уже сказать «нет». Но как это сделать, не знаю. Я не знаю. Я не готов стоять. Я готов быть на этой улице, там, 20-тысячным, 30-тысячным. А первым не готов. Вот. Продолжаем нашу веселую, озорную, задорную воскресную программу.
Да, кошмар. Я вообще не... Хорошо, тогда получается, что каждый человек пытается каким-то образом моделировать свой круг общения здесь.
Вы знаете, тут у меня проблем нет никаких. Вот, с кругом общения, вы знаете, мой круг общения... Ну, сейчас вот я прикину в голове, по-моему, не изменился ни на одного человека.
У меня не было
вообще,
вставаний вообще, на идеологическом
ничего
поприще.
Вообще. Ничего вообще.
Ни с кем не расстались.
Ни с кем вообще.
Значит, правильный круг общения.
Ни с кем вообще. Есть вещи, с которыми мы там не согласны друг с другом, но это отнюдь не носит такого прям радикального характера. То есть вот прямо вот в этом смысле жизнь моя удалась. С кругом общения у меня...
Да.
Все, извините за это слово в культуре. музыкальной программе «Зашибись».
Нет, но опять же, возвращаясь к тем спектаклям и фильмам, в которых вы сейчас участвуете, это все равно единомышленники, я так понимаю, вот компании.
Да нет, по-разному.
Ну как по-разному?
Я, честно говоря, об этом не особо задумываюсь.
Ну, это значит, это может быть происходит, наверное, это происходит закономерно.
Ну, наверное.
Это, я себя не... Ну как, где вы раньше с Мирзоевым где-нибудь пересекались? В какой жизни?
Ну,
театральный в своей.
Нет, так не пересекался.
Значит, где вот возникло вот это вот взаимное притяжение? На чем? Я уверена, что, скорее всего, на каких-то мировоззренческих вещах, а не на творческих. Это потом пришло в творчество.
Ну,
может быть, я ошибаюсь.
Может, нет, в данном конкретном случае, может быть. А может быть, это, я уже, честно говоря, не помню. Может быть, это просто была воля случая, где мы встретились, поговорили о чем-то.
Да, поняли, что друг другу нужны. Это так же происходит.
Поговорили о работе там, и как-то что-то так это самое. Вот, я, честно говоря, просто уже не помню. Но вообще, в принципе, работать надо. Надо работать.
Хорошо, когда позволяют, Максим.
Да надо... Ну, что значит позволяют? Мы же артисты и художники. Нам коврик постелил. У меня, кстати, я сейчас придумал спектакль. Мы хотим сделать с Викой Исаковой. В начальной стадии еще пока.
Угу.
Вот, не знаю, что из этого получится. Но именно такой вот театр на коврике. То есть смысл в том, чтобы мы играли спектакль вообще в любом месте. При этом это не площадной театр.
Акробат?
Нет, вообще. То есть мы можем его сыграть там, я не знаю, в супермаркете. Мы можем сыграть его там, я не знаю, в ресторане, в библиотеке, на сцене.
И вы готовы в 43 года в ресторане играть на коврике спектакль?
Да вы что, это зашибись будет.
Да ладно.
Извините еще раз за это слово. Да, конечно, это будет...
В супермаркете.
Смотрите, это может быть музей-квартир Чехова. Это может быть, в том-то и дело, что это может быть абсолютно любое место, куда мы приходим, этот условный свой коврик кладем, и на этом коврике делаем спектакль. И я вас уверяю, что это любое место мы заставим дышать так, как нам нужно на эти там условные полтора часа. Вот. Это вот прям... Вот у меня есть такая мысль, не знаю.
Вы слишком
не знаю,
хорошо думаете
получится.
О тех людях, которые вокруг коврика соберутся. Это же люди, которые не а которые что? К вам пришли, а которых вы тревожите.
Послушайте,
ну,
я...
Ну, своим присутствием.
Ну, хорошо. Ну, дайте, значит, мне обжечься на этом. Но я уверен, что тут как раз все будет, с этим все будет в порядке.
В итоге Городничего вам предлагает Федор из Вологды.
После таких монологов, конечно, как же.
Ну все, мы должны заканчивать. На самом деле было о чем поговорить. Выводы делайте сами. А роли хорошие, спасибо. И опять Остап Бендер тут побеждает.
Слушайте, вот это странно. Вот это для меня действительно странно.
Спасибо большое.
Да, спасибо вам.